«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Татьяна Ладяева и Ирина Молотова по-прежнему в эфире «Радио Спутник». Друзья, если нас слушаете, то большое спасибо. Если нас еще и смотрите, то поставьте нам лайк под видеотрансляцией, оставьте свой комментарий, нам будет приятно. Ну и также звоните, задавайте свои вопросы по номеру 8-495-95-95-91-2. Ир, какая у нас следующая тема?
У нас следующая тема. Я что-то задумалась сейчас на секундочку. Знаете, вообще подумала про памплону и про забеги с быками. Я думаю, слушайте, зачем люди так развлекаются? Я вот понять не могу. Ладно,
мне кажется, ты не первый задаешь такие вопросы.
Хемингуэя, это да, я понимаю, еще была какая-то экзотика. И то, мне кажется, Хемингуэй как бы к этому относился так. Ну, посмотреть на идиотов, которые бегают выпить. Еще раз выпить, еще посмотреть, еще выпить. А тут я просто думаю, слушайте, столько людей за такое маленькое количество времени. Это, может быть, все-таки как-то чуть поменяете себя. Ну, не знаю, ладно, хорошо. Каждый, видимо, у каждого свои развлечения, у некоторых они вот такие. Но наша следующая тема не про развлечения, а, скажем, наоборот, наша следующая тема про окружающую среду и как, собственно, ей опять собираются подпортить жизнь западной, и не совсем западной, а австралийские, скорее, наверное, разработчики. Значит, что выяснилось? Смотрите, у нас на планете между Мексикой и Гавайскими островами есть 4,5 миллиона квадратных километров, которые давным-давно раздражают тех людей, которые любят заниматься различной разработкой различных полезных или не совсем полезных, но очень аппетитных ископаемых. И вот, короче, эта зона называется Кларион-Клипертон, зона Клариона-Клипертона. Она огромная, как вы понимаете, ну, практически такой хороший кусочек Тихого океана. Mm-hmm. И там находятся такие, я сейчас переведу с английского на русский, с английского скорее на ирининский, на полиметаллические узелки, скажем так. Ну, как я понимаю, это на дне океана есть такие угольки, в которых содержится большое количество различных минералов. Эти минералы не дают покоя людям, которые хотят там все-таки начать добычу этих ископаемых. Но проблема в том, что представляете себе, да, что такое, скажем так, забой или как назвать там дырка в земле на достаточно глубокой глубине. Вот тут ученые из Соединенных Штатов и из той же Австралии и из Японии, кстати, тоже написали научную работу и заявили о том, что, вы знаете, если вы будете там разрабатывать, любая разработка, да, полезных ископаемых на такой глубине приведет к тому, что мы серьезно нарушим собственно жизнь тех обитателей Тихого океана, которые живут на очень большой глубине. Да? А как раз этих обитателей мы практически не знаем или знаем о них очень-очень мало. А при этом звук от такой разработки, да, то есть вот это путешествие, даже не звук, а, скажем так, колебания звуковые скорее, может путешествовать в радиусе 500 километров. То есть это реально, это не то, что там в радиусе там 2-3 метров, да, может нанести какой-то урон, а в принципе просто нанести непоправимый урон всей морской фауне в Тихом океане.
Ир, я тебя специально не перебивала, потому что ты так хорошо рассказывала такую сложную при этом тему, но мы давай узнаем, а насколько правильно ты все-таки донесла все то, что сейчас было сказано.
Только хотела сказать, что мне кажется, будь специалист тоже об этом скажет, потому что вот я прочитала статью и думаю, господи, зачем нам лезть на такую глубину, чтобы еще что-то тут выкорчевать? Давайте послушаем эксперта.
Я поняла. Научный сотрудник кафедры океанологии географического факультета МГУ, кандидат географических наук Федор Гиппиус с нами на связи. Федор Николаевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Федор Николаевич, а позвольте сначала вопрос не по теме. Я просто как человек, который когда-то защищал научную работу по Зинаиде Гиппиус.
Да.
Вы случайно не родственники?
Тот самый.
Ну, строго говоря, родственник, как мне один раз сказал мой дедушка, я это запомнил с тех пор, всем отвечаю так на этот вопрос, она ему семиюродная тетка, то есть это родство, но оно очень
дальнее. Ой, как классно, слушайте, вот, верни меня в студенческие годы и скажи, что спустя там 10 лет, значит, после написания научной работы, ты будешь общаться с родственником. Ну, что ж, очень интересно.
Это же вопрос, сколько же еще гиппиусов-то есть, если семиюродные, ты же представляешь, сколько их на самом деле.
Ой, ну ладно, это отдельная тема, да. Ир, давай.
Давайте все-таки обратно, да. Так, слушайте, вот вопрос такой, правильно ли я все понимаю в отношении того, что вот хотят разрабатывать что-то там на дне океана, выкорчивать еще и оттуда полезные ископаемые, в результате, можно сказать, положить конец жизни на дне океана, который мы, в общем-то, не очень хорошо знаем.
Ну, смотрите, в целом вы все достаточно правильно описали. Действительно, вот на дне океана, в первую очередь, вот в этой зоне Кларион-Клипертона, о которой вы говорили, там сконцентрировано достаточно большое количество так называемых железо-марганцевых конкреций. Это, грубо говоря, это сгустки действительно полиметаллических руд. Они обладают высокой ценностью для промышленности, и понятно, что так или иначе их запасы вот на суше они истощаются. В то же время сейчас там ведется достаточно активная разведка, множество стран в это вовлечены, это все координирует специальная международная организация по морскому дну при ООН. И сейчас за каждой страной, которая там участвует, закреплен отдельный участок, который она разведывает. Пока что речь идет только о разведке. Речь о добыче этих ископаемых не идет, потому что не разработаны технологии. Кстати, Россия в этом тоже участвует.
Ну, как раз хотел спросить, да. Достанется ли нам кусочек?
Там достаточно сложная бюрократическая вот такая схема, как это все распределяется. Я сейчас не буду вдаваться в эти тонкости, потому что сам их толком не знаю. Но да, Россия в этом участвует. Там, значит, у нас есть организации, которые там выполняют всякие глубоководные исследования. Но главный вопрос заключается в том, что не разработаны еще технологии добычи всего этого дела, потому что понятно, это глубины достаточно большие, там порядка 3-4 километров. Чтобы оттуда добывать эти конкреции, скорее всего, будут использоваться какие-то комбайны, образно говоря, такие, то есть машины, которые ездят по поверхности дна и которые вот как-то, как комбайн собирает там пшеницу на полях, грубо говоря, эти комбайны будут собирать эти конкреции, потом как-то их передавать наверх на суда, которые будут это все уже аккумулировать и передавать дальше на берег. Как это, вот технические детали этого еще очень слабо проработаны, насколько я знаю, в лучшем случае речь идет о каких-то тестовых моделях, которые на мелководье где-то там по морскому дну ходят. Но действительно есть ряд проблем, которые при такой деятельности возникнут, и которые усложнят жизнь вот тех обитателей морского дна, и не только дна, которые там сейчас обитают.
А кто там обитает, Федор Николаевич? Можно вот буквально несколько примеров, потому что наверняка мы знаем не всех.
Я тоже знаю не всех.
Но больше нас.
Ну что ж вы сразу-то так?
Подождите,
притворитесь.
Там обитают, во-первых, донные сообщества, так называемые бентос, то есть, грубо говоря, это всякие там морские звезды, крабы, вот рыбы, которые там питаются им, и обитают морские млекопитающие, кашалоты, киты и тому подобное. Они все, понятно, что бентос пострадает в первую очередь, потому что просто вот его среда обитания будет выкошена. И, кстати, чтобы хоть как-то это все сохранить, там уже сейчас принято решение, что будут не таким сплошным полем добывать эти конкреции, а в шахматном порядке. То есть так вот кусочек будут разрабатывать, рядом кусочек будет оставаться нетронутый, чтобы там, во-первых, наблюдать как-то за тем, как природа на это среагирует, во-вторых, чтобы хоть что-то оставить. Морские млекопитающие, они в первую очередь будут страдать вот именно звука, и, собственно, то, о чем мы сегодня так будем говорить, это звук, потому что звук в океане, он распространяется гораздо быстрее и гораздо лучше, чем в воздухе.
Да, Федор Николаевич, это только у нас на самом деле не так много времени для этой беседы, поэтому самые ключевые моменты нужно говорить сразу.
Ключевой момент, да, это определенно будет достаточно шумная деятельность, и вот эти шумы, которые будут производить эти комбайны, суда и тому подобное, они по своим диапазонам частот, они будут перекрывать, практически весь диапазон частот, который используют морские млекопитающие и другие морские животные для общения между собой. А у китов, у дельфинов и... Первые, кто на ум приходит, но не только у них, на самом деле у очень большого количества морских организмов, вот именно основная коммуникация между собой идет с помощью звука. Потому что под водой зрительный аппарат у них развит плохо, но зато у них очень хорошо развит вот эта коммуникация с помощью специальных звуковых сигналов. Там даже установлено, что у китов есть какие-то отдельные интонации, которыми они общаются друг с другом. То есть да, это вот вещь, подверженная такому риску, и вещь, которая требует очень достаточно тщательного изучения.
Угу. И получается, спасти млекопитающих, ну, их физически просто невозможно в такой ситуации.
Нет, ну тут речь идет не о том, что они будут гибнуть вот именно от звука. Это будет означать, что просто вот
они тот просто район, в котором,
будет идти эта деятельность, он станет непригодным для их жизни. Они перейдут в какой-то другой. Но как это на них
просто
скажется?
Вот если случаются, скажем так, перебои с твоей коммуникацией, ну, да, с навигацией, то, наверное, это может как раз-таки к летальному исходу привести, нет?
Ну, это особенно важно, если там, допустим, детеныши как-то с матерью находятся здесь, то да, это может привести к неприятным последствиям. Но в целом это не приведет к тому, что вот животные прям немедленно погибнут.
Нет, ну я помню историю, которая произошла, кстати, не так давно. А помните, самый одинокий в мире кит, который мог коммуницировать, но его частоты, которые он как-то излучал, были другими, находились
да.
в другом ином
да,
регистре.
Но это уже это вот...
Представляете, сколько таких одиноких китов у нас будет по всему Тихому океану? Мне их просто уже очень жаль заранее. Это как-то, знаете...
Ой, поэтическое у тебя настроение сейчас появилось.
А что ты хочешь, когда я разговариваю с человеком по фамилии Гиппиус?
Это оно было каким-то более менее поэтическим. Не спорю. Петр Николаевич, мы вас благодарим не только за то, что у вас спасибо. Совершенно потрясающая фамилия, но на самом деле за ваш профессионализм и за профессиональные ответы на наши вопросы. Научный сотрудник кафедры океанологии географического факультета МГУ, кандидат географических наук Федор Гиппиус был с нами на связи. Ирина Молотова также со мной на прямой видеосвязи, но мы сделаем небольшую паузу и потом перейдем к другой теме.
Привет, я Надана Фридрихсон, репортер, телеведущая, пресс-секретарь Россотрудничества. А теперь мы будем с вами встречаться и на радио «Спутник». Обсудим последние события на международном уровне и попытаемся понять, бытие определяет сознание или сознание бытие. До встречи!
Еще раз напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2 или пишите нам в WhatsApp, в Телеграме по номеру 8-968-766-3311. Ир, ты на море да. сейчас? Ты же на пляж там
да.
ходишь, наверное, да? Там в купальниках девушки.
Как ты угадала, да-да-да, девушки в купальниках,
а
да.
А в каких? Расскажи-ка.
А вот я вам сейчас расскажу, что, ну, все-таки, знаете, тут как бы семейный отдых, тут, нет, безусловно, есть молодые, красивые, прекрасные, в прекрасной форме люди. Это, кстати, я должна сказать, что вообще, это сейчас может звучать категорически тупо или немножко оскорбительно, но я вам должна сказать, сограждане, что в последнее время, последние пару лет, мы как вот то, что я вижу, мы как бы общественно подтянулись, прям молодцы. Прям вот
ЗОЖ
прекрасные,
есть,
хочу сказать.
Правильно. И результаты
ЗОЖ,
видны.
ЗОЖ, не ЗОЖ, но результаты видны. Я прям вот должна сказать, что да. Вот, и есть, безусловно, девушки в очень интересных купальниках. Я как бы немножко, скажем так, слежу за... слегка издалека за трендами мировой моды, а вот и, ну, и, соответственно, за людьми и за семьей по фамилии Кардашьян, а, которые запустили пару лет назад, нет, в прошлом году, такую моду, значит, купальник типа бикини наоборот. Я уже не знаю, как они там это изворачивались, на себя примеряли, но то есть получается, что как будто бы этот самый перевернутый бикини, то есть там вот как-то...
Давай
вот то,
мы поясним, что мы говорим
сверху,
про верхнюю
сбоку.
Часть, да, мы говорим про верхнюю часть,
верхнюю
правильно,
часть, да, ребят,
купальника,
нижнюю,
вот
да,
эти
да,
вот
да,
треугольнички,
да.
если купальник в виде да, лиф в виде треугольничков, значит, это как-то перевернуто.
Верхнюю часть,
как она держится, я не знаю.
Оборачивается.
Поэтому...
А там вот эта вот штучка, на которой, которая должна быть внизу, как ага. бы, да, она как бы обматывается вокруг шеи.
А я видела другие фотографии, да. понимаешь? Ну, я да. по фотографиям, ты там вживую изучаешь этот вопрос, а я, значит, по фотографиям любуюсь. Вот.
Вот здесь таких купальников минимальное количество. Я видела всего три. Или четыре, да.
В общем, да, мы не сможем на себе, наверное, показать, но мне кажется, некоторые, и мы с тобой, и наши слушательницы дома должны сегодня попробовать как-то примерить, значит, это бикини по-новому.
Побегу после эфира искать, да-да-да, как же это напяливается, да. Вот. Ну, слушайте, мне кажется, что... Слушайте, ну это мода, это тренд, это приходит и уходит, я не знаю. Но тут как бы в дело врывается мощь Кардашьянов, и тут уже с ней ничего сделать нельзя. Вот, ну, может,
удобно, неудобно, неважно, да? Надо
сколько
ходить.
Это еще продлится? Вот мне кажется, нужно спросить у кого-нибудь
Спрашивать не у кого-то, а Анатоль Вовк, историк моды, с нами на связи. Анатоль, здравствуйте. Я подозреваю, что вы в прекрасном Петербурге, как обычно, да?
Я в самом прекраснейшем из всех прекрасных Петербургов.
А что по поводу купальников?
Давай.
Я знаю, что на самом деле вот шутки шутками, не обязательно ведь на море ехать, чтобы увидеть девушку в купальниках. Петербург известен еще и тем, что пойдешь ты в парк гулять, а там тоже могут девушки лежать, загорать, правильно? Вот в каких купальниках там тоже вы наблюдаете прекрасных дам?
Во-первых, пожалуйста, не забывайте, что не обязательно ходить в парки. У нас туристы ходят в купальниках, в бюстгальтерах по Невскому проспекту. Так что встанете в комнату на пересечении Владимирского.
Центр, да, северной столицы.
Вышли на перекресток, и вы все увидите. Черные, красные, белые, на грани отсутствия. В общем, все, что вы любите и не любите, все это можно найти в нашем прекрасном городе. Помимо парков у нас есть потрясающая Петропавловская крепость, где люди у стеночки аккуратно загорают. Это самый лучший загар в городе. Он, понимаете, в симбиозе с водой ложится так хорошо, и на пару месяцев точно можно загореть. Ну, на самом деле, люди выбирают купальники в зависимости от своей фигуры, возраста, ну и, конечно же, уровня моралите. Моралите у всех разное, и, как показывает время, к сожалению, уровень морали становится все ниже и ниже и ниже, и в скором времени мы с радостью можем похоронить его за плинтусом. Но в итоге, если возвращаться к вашим ужасным купальникам, о которых вы знаете...
Это не наши, Анатолий, вот правда.
У меня скромный, у меня просто черный такой.
Я вам верю, более чем. Но если возвращаться к этим жутким купальникам, анти-бикини, когда мы уже объяснили, когда чашки лифа переворачиваются и какими-то хитрыми манипуляциями закрепляются, то тут нужно понимать две простые вещи. Это чем-то напоминает советские мужские трусы на резинке, такие семейники, в которых вы идете в море. Я скажу почему. Потому что первая встречная волна дает вам большой шанс того, что вы не сможете удержать текстиль на своем тулове, и он унесется волнами в открытую
воду. Так может быть, ради этого, Анатоль, понимаете? Может быть, мы не знаем главной задачи, зачем такой купальник?
И текстиль унесется, так сказать, в свою неестественную среду обитания. Эти фотографии, которые вы видите, являются лишь фотографиями, потому что по-другому невозможно надевать этот купальник. Дамы такого размера груди, как у Ким Кардашьян и прочих представителей ее благороднейшего, на их взгляд, семейства, увы, не могут похвастать маленькой грудью. Следовательно, большая грудь, она держится в этом купальнике, но до первого соприкосновения с водой, а затем начинаются, конечно же, форс-мажоры. Еще раз вам хочу сказать, что это глупость, которая не будет существовать долго, потому что на море люди должны думать о том, как не угодить акуле в пасть, о том, как доплыть до буйка и всех шокировать, и уж тем более не о том, как ловить текстиль со своей груди.
У меня вот такой вот вопрос. Хорошо, я поняла, что мы на одной волне, скажем так, что касается морской темы. Вот сколько еще, как вы думаете, терпеть там вот эти вот безумные, как бы так получше выразиться, в общем, продукты безумных идей семейства Кардашьян, потому что вот купальник, потом еще что-нибудь придумают. Это просто уже невозможно. Вот ты смотришь, вот эти вот ногти, вот эти когти, которые длиной в 10 сантиметров, это же все, по-моему, начали они, а потом это подхватили, значит, девушки-рэперы, и теперь это вижу везде. Даже у девушки совершенно замечательной, которая сидит на кассе в музее архитектуры в Москве, у нее тоже вот эти вот когти. Я думаю, господи, боже мой, до чего
она
мы дошли?
Она показывает, что она модная, понимаешь, что она в курсе.
Значит, наверное, это реально сейчас очень модно.
Я это называю тренды, продукты жизнедеятельности семьи Кардашьян. Это правда. Понимаете, как
это так и есть, да.
Но я люблю
продукты жизнедеятельности, да.
Я люблю русский язык и стараюсь по максимуму владеть им. И я думаю, что в данном случае я хорошо выразился. Поймите, что такими трендами, к сожалению, мир будет переполнен еще долго, потому что всегда будут находиться дамы, стремящиеся следовать тому, что показывают не только Кардашьян, но и Карди Би и все остальные. Дело в том, что для этого должно быть несколько условий. А. Труд, который не сопряжен с постоянным движением, то есть это точно не дамы заводов и точно не учителя, потому что невозможно представить учителя вот с такими ногтями. Тупо неудобно. Вот просто неудобно проверять тетрадку, понимаете? Вот неудобно. И нести их домой тоже неудобно. Это люди ленивые, которые не работают очень много, и люди, у которых есть много свободного времени.
Короче, Ир, нам с тобой этого не грозит.
Нет, однозначно.
Не грозит, однозначно. Ну и потом, вы же, вот я вот слушаю вас, ваш прекрасный спич, и я вдруг поймал себя на мысли, что и 300 лет назад, ровным счетом, все просвещенные люди точно так же смеялись над модой. Тогда смеялись над мужскими париками, над мушками, смеялись над пудрой и говорили: «Боже мой, нет, вы видели? Вы видели? Мы одержали победу над Англией, и теперь дамы носят на голове фрегат «Ля Пуля», фрегат «Курица». 15 дней просуществовала эта мода с кораблем на голове, и все, понимаете? Все начали говорить: «Вы видели? Вы видели? Она теперь фрукты носит на голове, а это вообще в себе в голову внедрило такой механизм, который позволяет эту шапку так, ну так пуф, он назывался, этот пуф вниз спустить». И, знаете ли, удобнее на коленях в карете ехать, а то так обычно неудобно, голову приходилось склонять. И тогда смеялись, и мы сейчас смеемся.
А вот почему так, Анатоль? А почему вот у моды такая судьба получается? Действительно, а почему мы всегда смеемся?
Ну, потому что мода – девица ветреная. А мы всегда смеемся над ветреными девицами. Особенно тогда, когда имеем чуточку интеллекта. Вот тогда мы понимаем, что это смешно, что это глупо. А люди, понимаете, хотят верить. Вот мода — это фривольная девка. На самом деле, я позволю себе такое грубое выражение. Она сегодня с одним, завтра вы не знаете, с кем она будет, и вернется ли она к прежнему через 20 лет, своему бывшему тренду, мы тоже не знаем. Понимаете? И нам смешно на это смотреть, но при этом мы так или иначе все находимся под влиянием моды в меньшей или в большей степени. Вот тот оттенок Very Perry, модный, понимаете, в этом году, он будет модный и на показе Валентино, он будет модным и где-нибудь в переходе на гостином дворе, понимаете? Вот тот же оттенок будет модный.
Сразу вспоминается тот самый фильм про дьявола, который носит Прада, да, да, и про то, как замечательная Миранда Присли рассказывала про голубой или
васильковый цвет
кардигана. Да.
Знаешь ли ты, вот, да, как создавался этот цвет?
Как создавался этот цвет? Да, все.
Это просто, как нам это кажется. Я надеюсь, что эти глупые купальники уйдут вместе с глупостью продуктов жизнедеятельности, потому что мода все-таки всегда отбраковывает то, что неудобно и то, что некомфортно. Это может остаться в качестве какого-то, знаете ли, такого музейного экспоната, но все-таки в жизнь, да, выходят вещи, в которых удобно, и те вещи, которые можно продавать много. Потому что мода — это уже не про искусство. Для искусства есть от-кутюр, высокий подиум, высокомодные платья. Мода хочет денег. Она мало того, что девка фривольная, так она еще и жадная. Еще, давай. Она выжимает из дизайнера кутюр, а потом бросает их на обочину модной дороги. Вот как-то так. Поэтому в продажу поступают удобные купальники, купальники, которые будут покупать от мала до велика, вне зависимости от возраста, пола и местонахождения, с учетом того, что люди не должны думать во время купания о том, как бы им поддерживать свои туда-сюда.
Ну, а если что-то будет слетать, то, мне кажется, можно тогда и не надевать. В принципе, такая мода, мы знаем, она тоже на некоторых пляжах существует. Анатолий, у нас буквально минутка остается, а позвольте уточнить. Да. Вот вы перечисляли тренды, да, и кто эти тренды создает, но там звучали имена зарубежных популярных людей. А в России у нас есть такие персонажи?
Ну, конечно, например, Алиса Боха, моя хорошая подруга Алиса Боха, которая основала бренд «Монохром». Это, на мой взгляд, человек номер один в России, который диктует цвет. Это у нее чистые цвета, и она делает потрясающие коллаборации, делает потрясающую одежду. Конечно, если говорить про мужскую моду, конечно же, Рогов и другие известные стилисты, которые задают тренды на смелость. Все-таки такие люди, им нужно отдать должное, они раскрепостили наше общество и сказали, что это тоже можно носить. И таких людей на самом деле много. Но проблема в том, что мы очень мало доверяем собственным дизайнерам, стилистам.
Согласна, абсолютно.
Понимаете, венгерские сапоги всегда лучше.
Лучше. Но сейчас, может быть, все изменится. Знаете, в условиях этих санкций действительно вот дорогу и российским дизайнерам, ну, цены, правда, иногда кусаются, но давайте с чего-то начинать, а там дальше, глядишь, мы все-таки будем не про венгерские сапоги говорить, да, а вот про что-то отечественного производства. Анатолий, я вас благодарю за беседу. Историк моды Анатолий Вовк был с нами на связи, но про перевернутые бикини, новый летний тренд беседовали. Дальше будет еще интереснее, но сначала выпуск новостей.